Братья и сестры, хочу сегодня пригласить вас к размышлению над 8-м псалмом. Наверняка для многих это один из знакомых, наиболее знакомых и любимых псалмов, которые с детского возраста желательно выучить наизусть. Это такая хвалебная песни словословия Господу, но она предваряется таким надписанием: начальнику хора на Гевском орудии псалом Давида. «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес! Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, чтобы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда я взираю на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его? Немного Ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих, все положил под ноги его, овец и волов всех, а также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле». Вот я уже сказал, что здесь в надписании авторство этого псалма приписывается Давиду. И вот невольно возникает вопрос. Ну, кстати говоря, братья, мы не знаем, в какой период жизни был написан этот псалом, но вот слова этого псалма: «Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил», то, скорее всего, псалом написан тогда, когда пастух Давид созерцает ночью луну и звезды, вот этот шатер, распростертый над его головою. И, по всей видимости, это вдохновляет псалмопевца воздать хвалу, подобающую Творцу. Вот интересно, как мы читаем тексты Писания и читаем всегда индивидуально. И мы, читая этот псалом, не задумываемся о том, что на самом деле здесь Давид имеет в виду не вообще абстрактного человека, а имеет в виду весьма конкретного человека, которому Господь доверил все творение, которому все покорил под ноги его, и этим человеком был никто иной, как первый человек, Адам перстный, Адам из земли. Ну, какие основания для этого? Основания совершенно прямые, потому что здесь утверждается, что человек и сын человеческий. Кстати говоря, братья и сестры, человек и сын человеческий – это не два разных человека. Это пример того, как евреи в древнееврейском языке выражается поэтическая мысль. Вторая строчка усиливает, разъясняет, поясняет содержание первой строки, а именно, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, смотрим древнееврейский текст, сын Адама, брат и сестра, сын Адама, что ты посещаешь его. И вот когда мы, если вспомним книгу «Бытие», первая глава, то Вот эти строчки. «Благословил их Бог», 1 глава, 28 стих, «благословил мужчину и женщину, и сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю, обладайте ею и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Вот отсюда Давид черпает мысли. Вот здесь очень хорошо в этом псалме сочетается общее Божье откровение, данное в природе, в окружающей нас природе. Павел напишет, что можно знать о Боге, да, явлено человеку, через рассматривание творений. И вот пастушок Давид пасет овечек, взирает красоту Божьего творения, и вот здесь общее откровение сочетается со специальным откровением, данным в Писании, в Торе, в книге Бытие. Потому что Тора утверждает, что все видимое и невидимое было сотворено Богом, сказал Бог, и стало так. Да? Вот в этом, кстати, отличие верования евреев от верования других народов античности. Евреи четко разделяли творение и Творца. Евреи четко понимали, что мир, в котором человек живет, есть результат творения, Божьего творения, когда Бог сказал, и стало так. И в этих же строчках Давид черпает для себя вот это утверждение, да? По сути дела, брат и сестра, восьмой псалом – это первое, интерпретация, первое объяснение, первое толкование книги Бытие, 1 глава, 28 стих. Да? «Поставил его владыкою над делами рук твоих, все положил под ноги его». И вот перечисление, которое мы только что читали в книге Бытие, овец и волов, также полевых зверей, птиц небесных, рыб морских и так далее. Но восьмой псалом обретает совершенно новое, необычное содержание в свете явления Адама с неба. Восьмой псалом обретает новое содержание. И вот я хочу показать, как первая община, ранняя община, первые христиане, последователи Иисуса Христа, читают восьмой псалом, позволю сказать это слово, христологически, читая, разумея, что это о Христе говорится, что это под ноги Христа Бог покорит все. Помните, как Иисус беседует с эммаусскими учениками и дает им ключ к разумению Писания, открыл их ум к разумению Писания, говоря о том, что все Писание и пророки свидетельствуют о Нем, о Христе. В беседе со своими оппонентами, с книжниками и фарисеями в 5 главе Евангелия от Иоанна, Иисус скажет вывод: исследуйте Писание с той целью, чтобы иметь жизнь вечную, а эти Писания свидетельствуют о Мне. И вот восьмой псалом – яркий, ясный пример того, как последователи Иисуса Христа читают то, что мы называем Ветхий Завет, в совершенно новом, неожиданном ключе. До Христа Восьмой псалом – это псалом славословия творению Божию, человеку Адаму, как венцу Божьего творения, под ноги которого Бог имел в виду положить все. Бог имел в виду в плане своем поставить человека владыкою над всем творением. Увы, увы, этому плану не суждено было сбыться. После грехопадения, так написано в 3 главе книги Бытие, жена, женщина теряет право господства, муж начинает господствовать над женой. И вот то, что произошло в истории прародителей, вот это непослушание приводит к искажению Божьего замысла. Когда вместо разумного, ответственного господства над творением человек превращается в насильника творения. Человек спешит взять все, что можно, потому что после нас хоть потоп. Философия многих современных людей. После грехопадения чудесный сад, который Бог насадил, превращается в пустыню. И вот эта земля, как место обитания Бога с человеками, превращается во враждебную среду. Сад превращается в пустыню, сад превращается в джунгли, в которых выживает сильнейший. Но у Бога не бывает бессильным никакое сказанное слово. И в плане Божьего творения господство, которым не воспользовался Адам перстный, первый Адам, этот замысел воплощается и осуществляется через прихода Адама с неба, человека с неба, который становится прародителем нового народа. Адам воплощает в себе человека, человечество. И именно падшее человечество. Иисус Христос символизирует собой начало нового творения. Он родоначальник нового поколения. Кто во Христе, тот новое творение. И поэтому восьмой псалом теперь читается и разумеется по-иному. Как? Ну, вот обратимся к посланию евреям, 2 глава, где написано следующее. Если можно, нам покажите текст с 5 стиха и ниже. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, некто негде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его». И у нас на слуху восьмой псалом, и мы явственно слышим, что автор послания к евреям цитирует здесь строчки восьмого псалма. «Что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его», причем в нашей синодальной Библии, «и сын человеческий», и местоимение его написано с маленькой буквы. И мы чувствуем себя спокойно, потому что знаем, что речь идет об Адаме. В восьмом псалме речь идет об Адаме. Немного ты унизил его пред ангелами, славу и честью увенчал его, поставил его над делами рук своих, все покорил под ноги его». Конец цитаты 8-го псалма. «Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему». Автор этого послания добавляет: «Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено». Еще не видим, чтобы все было покорено. А вот 9 стих. Нет возможности нам увидеть, да? «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех». А вот это совершенно новое, необычное толкование. Потому что человек и Сын Человеческий, понимание автора послания к евреям, есть никто иной, как Иисус, который немного был унижен пред ангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть за всех. Вот вам пример того, как ранняя церковь, последователи Иисуса из Назарета, читают Ветхий Завет христологически, читают через Христа, потому что они, Писание, свидетельствуют о Нем, о Христе. Еще раз вернемся в 8-й псалом. В 8-м псалме Адам увенчан славою и честью, так, по праву творения, по праву того, что он является венцом всего тварного мира. В послании к евреям увенчан славою и честью Иисус. По какому праву? По праву своих крестных страданий на Голгофском кресте. Вот это право возвеличивание Сына он приобрел ценою страданий. Это перекликается с тем, о чем Павел пишет в послании филиппийцам. Неоднократно уже я вспоминал этот текст, еще раз вспомню, когда он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его. Вот здесь Сын Человеческий есть никто иной, как Иисус, который был уничижен паче всякого человека, и поэтому заслужил право быть возвеличенным. Здесь всегда вспоминается 52 глава, окончание 52 главы книги пророка Исаии, когда раб мой возвысится, возвеличится. Да? Какая ирония! Крест, как место позора, становится местом возвеличивания Сына Божия. Интересно, что в этом послании, в прочитанном тексте, утверждается, что Бог все покорил под ноги его. Но, как я уже заметил, автор этого послания говорит: «Братья и сестры, еще не видим, чтобы до конца, да, чтобы все было ему покорено». То есть на Голгофе совершена победа, и все творение находится в процессе покорения. И вот эта же мысль выражена в послании первом послании к Коринфянам. В 15 главе, первое послание к Коринфянам, 15 глава, где апостол Павел также утверждает схожую мысль. 15 глава 1 послания к Коринфянам. Удивительный гимн здесь «Воскресению Христа», когда он пишет, как в Адаме все умирают. Вот у апостола Павла явно проводится контраст, аналогия, противопоставление между Адамом и Христом. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Пятая глава послания Римлянам. Помните это противопоставление? Смерть вошла через человека, так через человека жизнь к оправданию. Вот это противопоставление между двумя человеками, которые олицетворяют собой человечество. Падшее человечество и возрожденное человечество во Христе. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос. Потом Христовы в пришествии Его. Затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит, братья и сестра, будущее время. Когда упразднит всякое начальство, всякую власть и силу. Ему надлежит царствовать, доколе не низложит всех врагов под ноги свои, последний же враг истребится – смерть. Так? Потому что, и вот вы видите синодальный текст, но когда мы читаем 28 стих, простите, 27 стих, то не видим, что Павел цитирует текст из 8-го псалма. «Потому что, кавычки, все покорил под ноги его». Его с большой буквы. Здесь уже Павел однозначно пишет, и синодальный текст воспроизводит, потому что однозначно речь идет о некто, который, возможно, писать местоимение только с большой буквы. Потому что все покорил под ноги его, кавычки закрываются. Так? Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Вот это пример того, и мы даже, братья и сестры, опять повторяюсь, мы не всегда обращаем на это внимание, как Павел и другие авторы Нового Завета пишут Новый Завет, используя смысловые нити из Ветхого Завета. Повторяю эту мысль. Павел и другие авторы Нового Завета, когда пишут Новый Завет, пишут письмо старое, как это сказано в первом послании Иоанна, пишу вам новую заповедь, заповедь древнюю, которую вы имели от начала. И вот здесь, братья и сестры, Павел пишет откровения, используя нити, смысловые нити Ветхого Завета, в частности, использует 8-й псалом в новой редакции. Потому что здесь тот, которому Бог все покорил под ноги его, является не первый Адам, перстный, а Адам с неба, Господь с неба, которому, через которого осуществляется изначальный Божий замысел. Вот удивительным образом, парадоксальным образом, брат и сестра, когда нам кажется, что Божий план потерпел неудачу, когда Божий план неуспешен, как нам кажется, удивительным образом, непонятным часто для нас, Бог доводит до конца. Бог доводит до конца то, что обозначено в Писании, и то, что было сказано первому человеку: плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю, владычествуйте, осуществляется теперь во Христе. Потому что Христос, Иисус, родоначальник нового творения. И все те, которые возлюбили явление Его, становятся частью этого нового творения. Хочу обратить внимание, о чем я уже отчасти сказал, что здесь Павел показывает нам, что все творение, так, находится в процессе покорения, в процессе, когда упразднит, да, и по этой причине, хотя Павел восклицает в этой же главе, да, смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Да? По этой причине смерть еще действует. Это та последняя сила, да, последний враг, который найдет свое окончание в будущем. Пока что мы еще живем вот в промежутке между прошлым и будущим. Что я имею в виду? Мы еще принадлежим эпохе Адама. Братья и сестра, Адам никуда не девается, он просто затаился. Но уже во Христе находимся, поэтому вот откуда у нас эта раздвоенность? Потому что уже во Христе, но еще в Адаме. Доброго, которого не хочу, хочу, не делаю. Злое, которое не хочу, делаю. Бедный я человек. Но для тех, которые возлюбили явление Господа Иисуса Христа, для них открывается вот эта благословенная перспектива быть победителями. Почему? Потому что Бог все покорил под ноги Его. И как Павел воскликнет здесь, в 57 стихе 15 главы, благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Вот такой удивительный псалом, который в плане Божьего спасения – в свете явления Господа Иисуса Христа обретает совершенно новое, необычное звучание, потому что человек, который был немного умолен пред ангелами, унижен, есть никто иной, как Иисус, который удостоился чести быть возвышенным за то, что претерпел крестную смерть. Пусть Господь благословит нас читать Писание, учиться читать Писание христологически, видеть Христа, потому что это главная ценность, это главный фокус Священного Писания. Писание свидетельствует о Нем. Пусть Господь благословит нас возрадоваться, что мы в числе участников нового творения, а потому в числе победителей, потому что Христос победил, и мы Его дети, мы Его творение. Пусть Господь благословит нас, и пусть Господу, возлюбившему нас, будет вечная слава за все. Аминь.